Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Китай подписали важные документы об энергетическом сотрудничестве. Чего именно добиваются друг от друга Москва и Пекин в области экономики? Израиль возобновил строительство поселений на западном берегу реки Иордан. Насколько реальна угроза срыва переговоров о создании палестинского государства? Вручение премии ТЭФИ обернулось для телевизионной академии чередой неприятностей. В какой степени проблемы профессиональной премии отражают проблемы журналистского сообщества? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев и председатель КНР Ху Цзиньтао по итогам переговоров в Пекине подписали 10 совместных документов. Россия и Китай, в частности, договорились об основных условиях поставок российского газа. Кроме того, лидеры двух стран приняли декларацию об углублении российско-китайских отношений и стратегического партнерства. В какой степени могут сблизиться Россия и Китай? Сможет и должна ли Россия перенимать китайский опыт модернизации? Является ли российско-китайское сотрудничество поводом для беспокойства со стороны других крупных держав? Эти вопросы обсуждают эксперты в связи с очередным визитом российского лидера в столицу Китая. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Предшественник Медведева Владимир Путин в свою бытность президентом России последний раз посещал Китай с официальным визитом в 2006 году. Главная черта, делающая похожими практически все визиты российских лидеров в соседнюю сверхдержаву, заключается в том, что на повестку дня выносятся исключительно экономические вопросы. Так было и в этот раз. По итогам сегодняшней встречи глав двух государств были подписаны документы о сотрудничестве России и Китая в области рыболовства, энергетики, банковской сфере. Однако главным событием визита эксперты в один голос называют торжественное открытие трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», по которому из России в Китай будет транспортироваться до 50 миллионов тонн нефти ежегодно. Вот что заявил сегодня после переговоров с Ху Цзиньтао российский президент.
Это большой проект, который на самом деле еще в более таком тесном плане объединит наши страны и позволит решать самые разные экономические и социальные задачи.
Стоит заметить, что, построив нефтепровод, Россия договорилась с Китаем и о большом кредите, залогом которого будут будущие поставки нефти. Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов называет этот проект интересным, но достаточно рискованным.
Это впервые за всю историю российско-китайских отношений, когда идет прямой трубопровод, ответвление от Восточной Сибири, Тихий океан трубопровода до китайского Дацина. То, что не может не радовать, это мы впервые сумели увязать очень большой кредит от китайских банков, порядка 25 миллиардов долларов, под будущие поставки нефти в Китай. Это, в общем, очень рискованный проект, потому что у нас есть проблемы с истощением нефтяных ресурсов. Но, тем не менее, Россия взяла на себя такой риск, что берет именно кредит под будущие поставки. Китай понимает всю сложность российской ситуации и тоже пошел на такой связанный кредит. Вот сейчас будет интересно проследить, чем все это закончится. Если сейчас Россия вытянет кредит в обмен на поставки топлива, тогда, на мой взгляд, это будет просто очень серьезное заявление России о своем энергетическом присутствии в азиатском мире.
Предполагается, что средства, привлеченные в Китае, Россия истратит на модернизацию, о которой так любит говорить Дмитрий Медведев. Вот здесь и всплывает самый интересный с точки зрения обывателей вопрос, может ли Китай и его фантастическое развитие в последние десятилетия быть примером для модернизации по-российски, продолжает Алексей Маслов.
Строго говоря, Китай шел не всегда очень честным путем к своей модернизации. Была поставлена задача любой ценой модернизировать экономику, информационные ресурсы, медиаструктуры и так далее, и так далее. И Китай любую цену это выполнял. И известный случай пиратства не случайно до сих пор практически на всех переговорах, в том числе и на российско-китайских, поднимается вопрос защиты авторских прав. И вот в этом плане, конечно, китайский опыт 100% нам неприемлем. Однако есть другой момент. Китай действительно очень много вкладывает в развитие современных инновационных технологий, причем не только вкладывает, но очень жестко контролирует эти вложения. И в каждом крупном университете созданы целевые программы под модернизацию. Китаю сегодня есть, строго говоря, больше, что показать, нежели России. причем не столько в плане каких-то инновационных открытий, сколько в плане скорости их внедрения в обыденную жизнь. Вот это то, чему России стоит учиться у Китая.
6 лет назад, во время первого визита в Китай Владимира Путина, Пекин получил от Москвы подписание декларации о непризнании независимости Тайваня и соглашение о демаркации границ, в результате которого Китай получил остров Тарабаров на границе с Хабаровским краем. На этот раз стороны ограничились общими словами о сотрудничестве в глобальной политике.
Мы обсудили и международные вопросы, и в этом плане Россия и Китай твердо следуют своему выбору, курсу на стратегическое партнерство, на стратегическое взаимодействие по всем вопросам. Это помогает нашим странам легче адаптироваться и к геополитическим изменениям, которые непрерывно происходят в нашем мире.
А вот небольшая цитата из последовавших слов председателя КНР.
Стороны выразили стремление к углублению стратегического взаимодействия в международных и региональных делах, защите равновесия и международной стратегической стабильности, полному преодолению последствий глобального экономического кризиса и обеспечению стабильного и здорового роста мировой экономики.
Политическое сближение России и Китая, в основе которого лежат совместные экономические проекты, уже давно волнует западные страны, считает директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Однако, по мнению эксперта, изменения баланса сил в мире в результате этого сближения ожидать не стоит.
Дело в том, что мы не можем говорить о двусторонних отношениях России с Китаем. В реальности они многосторонние, потому что здесь надо учитывать и американский фактор, и японский фактор в последнее время. Поэтому здесь идет достаточно тонкая игра. Но известно, и можно заранее сказать, что это сближение российско-китайское имеет определенные пределы. Оно никогда не перерастет в какую-то дружбу взахлеб, и оно не перерастет в альянс против какой-то страны. Россия и Китай заинтересованы в одних и тех же вещах, скажем, сдерживание присутствия США в Средней Азии, сдерживание присутствия США по проникновению в Тихоокеанский регион. Но дальше вот этих совместных вещей России и Китай, конечно, не пойдут. И пока что все сотрудничество сводится жестко к экономической сфере. А это, собственно говоря, другим странам особо не угрожает.
Государственный визит Дмитрия Медведева в Китай завершится завтра в Шанхае, где российский президент примет участие в праздновании Дня России на всемирной выставке «Экспо-2010». Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В отношениях между Россией и Китаем нет спорных политических вопросов. После некоторого снижения товарооборота, вызванного международным финансовым кризисом, торговля между Москвой и Пекином, как обещают главы обоих государств, к концу этого года выйдет на прежний уровень. О политическом и экономическом российско-китайском диалоге я беседую с международным обозревателем Радио Свобода, востоковедом Андреем Шароградским. Один из комментаторов начавшегося визита Дмитрия Медведева в Китай говорит о Москве и о Пекине как о политических союзниках и экономических соперниках. Насколько это верная постановка вопроса?
Я бы согласился, но дело в том, что мы говорим о двух гигантских странах с достаточно большими объемами экономики. Конечно же, идет конкуренция за рынок. Конечно же, задача политиков для того, чтобы поддерживать стабильные отношения, сделать так, чтобы избегать вообще конфликтов, строить экономические отношения таким образом, чтобы конфликты были невыгодны обеим сторонам. Такое, на мой взгляд, возможно, хотя это, в общем, довольно и сложно, и я не решусь однозначно сказать, скажем, насколько выгодно строительство только что законченного нефтепровода для России при тех ценах на нефть, которые заложены в контракт, и при тех ценах на нефть, которые сейчас на рынке.
Есть какие-то сейчас нерешенные политические проблемы в отношениях между Россией и Китаем или несогласие по каким-то сколько-нибудь серьезным международным проблемам, где Китай и Россия не выступают единым фронтом?
По-моему, таких сейчас проблем нет. С тех пор, как были окончательно урегулированы вопросы, связанные с проложением границы, очень много говорилось о том, что Россия именно в этом смысле пошла на какие-то уступки, то есть Китай надавил. А сейчас опять все сводится именно к прагматическим отношениям. Это тот стиль отношений, который Китай предпочитает. Очевидно, что с китайцами вести экономические, прагматические отношения крайне тяжело. Добиваться выгодных для себя условий крайне тяжело. Хотя есть заинтересованность в этом, все равно это очень-очень тяжелый процесс, и нужно уметь вести такие переговоры.
А почему? Это связано с какой-то особенностью китайского бизнеса?
Да, они не уступают. Они набрались опыта еще с начала реформ. Это ситуации, когда западные страны, например, были крайне заинтересованы в китайском рынке. Китай раскрывался очень медленно. Конечно же, экспорт товаров из Китая – это совершенно другое дело. Я помню, как западные бизнесмены, например, германские, жаловались, что они предлагали какое-то новое оборудование, Китай соглашался взять его только в лизинг, не оплачивать его сразу, выплаты начинались, но потом вдруг выяснялось, что, может быть, это оборудование работает не так хорошо, как китайцы бы хотели, они тут же выставляли счет. С ними вести бизнес очень сложно.
В энергетическом диалоге между Россией и Китаем чего ищет Москва в первую очередь и что ищет Пекин?
Вот в контексте того, что я только что сказал, Китай, разумеется, заинтересован в российских энергоносителях для развития экономики. Вот Игорь Сечин, говоря о газовых взаимоотношениях, в своем заявлении он упомянул о том, что сейчас одним из важнейших энергоносителей в Китае по-прежнему является каменный уголь. Понятно, что при нынешних темпах развития китайской экономики Китай заинтересован в нефти и газе. Россия заинтересована в рынках сбыта. В данном случае Китай – это гигантский рынок, это альтернатива поставкам на Запад. Я бы отметил еще одну особенность вот нынешних переговоров. В Жэньминь Жибао появилась перепечатка одной из статей, касающейся модернизации в России. И китайцы говорили об участии Китая в модернизации России. Ну, вообще, слово «модернизация» для них – это, ну, почти святое слово, реформы, модернизация, вот это то, с чего все началось 30 лет назад в Китае. И сейчас Китай пытается самоутверждаться вот не только как производитель дешевых товаров, которые наполняют мировой рынок уже в течение нескольких десятилетий. А сейчас довольно часто обвиняют в том, что они копируют. То, что они производят, это, ну, краденые технологии или копирование технологий. И во многом это так. Стоит взглянуть на самолеты и даже на космические корабли. Но сейчас Китай хочет показать, что и у него есть возможности модернизации, участие в развитии высоких технологий. Он хочет поменять вот эту стратегию. Они говорят об этом. Они проявляют интерес к проекту Сколково и говорят, что Китай тоже может быть полноправным участником, помогать России в этой самой модернизации. И вот если сравнить вот это заявление, одни говорят о поставках газа, строительствах нефтепровода, другие говорят о том, чтобы участвовать в таких инновационных проектах, как проект Сколково. Ну, на мой взгляд, это и символично, и говорит о многом.
О политическом и экономическом российско-китайском диалоге я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Дмитрий Медведев продолжает поездку по Китаю.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли подлинную самостоятельность Следственного комитета сегодняшний указ президента? Об этом спорят бывший следователь Владимир Калиниченко и член Комитета Госдумы по безопасности Алексей Разуван.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 сентября. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обсудить целесообразность продолжения прямых мирных переговоров с Израилем, с руководителями арабских стран. По мнению палестинских лидеров, такая необходимость назрела в связи со снятием Израилем сегодняшнего дня моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу реки Иордан. Палестинцы ранее неоднократно грозили покинуть переговоры, если Израиль не продлит мораторий. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Окончание 10-месячного моратория на строительство в израильских поселениях в Иудее и Самарии ознаменовалось началом работ по возведению нескольких тысяч жилых объектов в десятках населенных пунктов. Никакой особой гонки, как ожидали израильские газетные комментаторы, не наблюдалось. Так, например, в Ариэле, самом крупном израильском городе в Иудее, где около половины жителей русскоязычные репатрианты, без какой-либо помпы началось возведение нового квартала на 50 домов. Дани Даян, глава совета поселений, во время выступления по второму каналу израильского телевидения, сообщил, что жизнь в поселениях возвращается в нормальное русло.
Мы возвращаемся к естественному развитию, к естественному состоянию. Конечно, нам нужно восполнить 10-месячную паузу.
Несмотря на теракт, который совершили 26 сентября палестинские боевики на юге Хевронского Нагорья, в израильских службах безопасности все еще считают, что всплеска террористической активности в связи с окончанием моратория не произойдет. При этом в руководстве палестинской автономии говорят, что срыв переговоров может вызвать третью интифаду. Как заявил в интервью израильской радиостанции «Коль Исраэль» министр внутренних дел палестинской автономии Хусейн Аш-Шейх.
Вооруженное сопротивление останется единственным путем для палестинского народа, единственной его реакцией на решение израильского правительства.
отмечали в Израиле.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сообщил каналу Аль-Джазира, что ожидает от израильского правительства продления заморозки поселений и только в этом случае будет готов продолжать прямые переговоры.
Израилю необходимо выбрать между двумя возможностями – мир или поселение. Если будет выбран мир, переговоры продолжатся. Если нет, то возможность для переговоров будет упущена.
Глава Совета поселений Иудеи и Самарии Дани Даян выступал сегодня на втором канале израильского телевидения и предложил палестинцам прекратить манипуляции с переговорами.
Есть одно решение – потребовать от палестинцев прекратить игры и потребовать от президента США Обамы перестать оказывать давление на Израиль и вместо этого оказать давление на палестинскую автономию.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху запретил министрам и членам своей партии Ликуд выступать с какими-либо заявлениями по поводу моратория и обратился к палестинскому лидеру. Нетаньяху выразил надежду, что Махмуд Аббас не покинет переговоры и продолжит идти путем мира. Он напомнил о том, что за время его пребывания на посту премьер-министра Израиль оказал существенную помощь палестинской автономии и способствовал значительному поднятию уровня жизни в Газе и за зеленой чертой. По заявлению пресс-секретаря Бениамина Нетаньяху Алекса Сельского, Иерусалим делает ставку на то, что подъем палестинской экономики убедит палестинцев в необходимости и пользе мира с Израилем.
Именно развитие экономическое может способствовать тому, что палестинцы увидят смысл в продолжении переговора, и мы на самом деле очень надеемся, что это то, что произойдет.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Обозреватели единодушны во мнении о том, что возобновление строительства поселения на западном берегу реки Иордан создает новые препятствия для продолжения израильско-палестинского переговорного процесса. Напомню, что этот процесс с большим трудом был возобновлен под сильным международным давлением около месяца назад. Возможен ли все-таки отказ палестинских политиков от переговоров с Израилем? Я беседую с экспертом по ближневосточной проблематике, обозревателем московской газеты «Время новостей» Еленой Супониной.
Прекращение моратория на строительство в еврейских поселениях автоматически не означает выхода палестинской стороны из переговоров. Но палестинцам сейчас придется очень крепко подумать, и решение может быть как положительным, так и отрицательным. В любом случае, президент палестинской автономии Махмуд Аббас оказался в очень непростой ситуации. Мне кажется, что положение израильского премьера Бениамина Нетаньяху в любом случае более выигрышно, ведь он ратует за продолжение переговоров, как и всегда настаивала израильская сторона, без всяких предварительных условий. Отказ Махмуда Аббаса продолжить переговоры вызвал бы критику американцев и, возможно, других посредников в ближневосточном процессе. И со стороны общественного мнения это будет выглядеть не очень красиво. Ведь вы хотите мира, давайте разговаривать о мире. С точки зрения внутриполитической ситуации в палестинской автономии, его согласие продолжить переговоры тоже приведет к очень плохим последствиям. Махмуд Аббас и без того не шибко как популярен. У палестинцев нет единства. Он вообще не имеет никакой власти в отдельном анклаве автономии в секторе Газа.
Вы решитесь предсказать, каким может быть это решение?
В данной ситуации я боюсь предсказывать. Многие сейчас в Палестине считают, что Махмуд Аббас вовсе нелегитимен, и у него нет никаких оснований занимать нынешний пост, ведь и парламентские, и президентские выборы в автономии уже неоднократно откладывались из-за того, что там очень сложная ситуация из-за разделения палестинцев на умеренных и более радикальных. Если Махмуд Аббас будет выстраивать свою позицию с учета своих внутриполитических позиций, то это тоже будет ошибкой, потому что позиций-то у него никаких там уже и нет.
У палестинцев, может быть, есть какой-то план «Б» на тот случай? Они готовят какие-то такие варианты? Вот в палестинской политической культуре принято просчитывать такого рода варианты?
Конечно же, палестинцы, как и остальные арабы, умудренные жизнью политики, они просчитывают варианты своего поведения, но беда в том, что сама ситуация сложна, а кризис запущен. Ведущие российские дипломаты, когда я их спрашиваю о том, каким они видят выход из этой ситуации, пожимают плечами и говорят, что нужно искать некие новые механизмы. Говорят даже и такие необычные вещи, что, может, вообще уже палестинское государство не получится создать. Может, надо думать о двунациональном государстве снова, хотя я, например, не считаю, что такие обсуждения тоже будут продуктивны. Арабы в ступоре, они не знают, что делать. Как один из вариантов, это снова жаловаться на израильтян. Например, такой вариант предлагал, по моим данным, генеральный секретарь Лиги арабских государств, египтянин Амр Муса. Он, как мне известно, говорил о том, что переговоры ни к чему уже не приведут, и поэтому надо снова жаловаться на израильтян в Совете Безопасности ООН. На вопрос о том, что эти жалобы тоже не приведут к созданию палестинского государства, он отвечал, ну тогда хотя бы мы узаконим, закрепим тот факт, что израильтяне – это главные противники мирного процесса на Ближнем Востоке. Но на самом деле назвать это планом «Б» можно, наверное, но этот план, который не приведет к решению главной проблемы – создания палестинского государства.
Вот в этой довольно неприглядной ситуации, когда осложнение возникает за осложнением, когда сейчас в Совете Безопасности ООН критикуют Израиль за действия относительно так называемой флотилии мира, когда возобновляется строительство поселений, когда нет каких-то четких переговорных вариантов. Надо скептически относиться вообще к перспективам израильско-палестинского диалога, ничего из этого не выйдет.
Смотря что считать оптимизмом, если считать, что нам уж так нужно создать палестинское государство, то здесь никакого оптимизма нет, здесь полный пессимизм. На мой взгляд, в ближайшее время оно создано не будет, а если это будут какие-то соглашения о его создании, то они будут паллиативными, не имеющими никакого отношения к реальной действительности. Насколько волнует вот всех создание государства Палестина, это вопрос тоже очень большой. Наверное, главное сейчас это добиться того, чтобы переговоры между израильтянами и палестинцами продолжились хотя бы ради того, чтобы Ближний Восток не скатился к очередному военному конфликту. Вот это главное. Чтобы не было убитых, раненых, беженцев. И когда меня многие спрашивали в начале сентября, насколько будут успешными переговоры между израильтянами и палестинцами, я всегда говорила, они не будут успешными в плане достижения главной цели создания государства Палестина, но они все-таки необходимы для того, чтобы удержать стороны от очередного конфликта.
О перспективах ближневосточного урегулирования эксперт по ближневосточной проблематике Елена Супонина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Вручение премии ТЭФИ обернулось для телевизионной академии чередой неприятностей. Сергей Шнуров обвинил в корыстолюбии рок-музыкантов, защищающих Химкинский лес. Эксперты обсуждают признаки раскола в руководстве Северокавказского вооруженного подполья. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кадыров против мемориала. Продолжение.
Комментарии экспертов.
Эксперт Дмитрий Янин о регулировании цен на продукты.
В блогах «Свободы».
Делайте ставки, господа. Алексей Сазонов о том, каким запомнится Юрий Лужков.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ахмадинежа, конечно, имеет право верить во что-то и говорить.
Митинг в Екатеринбурге состоялся, несмотря на дождь, смог и рекомендации.
Двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель.
Утверждение, что правозащитники поддерживают террористов.
Окончание 10-месячного моратория на строительство в Иудее и Самаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве Тверской мировой суд сегодня оправдал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвиненного в организации несанкционированного митинга. Удальцов заявил в суде, что был задержан 12 сентября в милиции на подходе к Тверской площади, где планировалось проведение акции «День гнева». Однако в милицейском рапорте было написано, что Удальцов участвовал в митинге и выкрикивал лозунги. В Москве на процессе по делу правозащитника Олега Орлова сторона обвинения заявила ходатайство о проведении повторной лингвистической экспертизы высказываний главы мемориала. Рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Орлова, который обвиняется в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова, отложено до 14 октября. На Северном Кавказе задержан один из лидеров боевиков ИСА Хашагульгов, сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ России. Хашагульгов, по данным спецслужб, является одним из руководителей действующей в Ингушетии группировки «Имарат Кавказ». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Сегодня Лужков вышел на работу после недельного отпуска, проведенного в Австрии. Израильские поселенцы на западном берегу Иордана сегодня возобновили строительные работы сразу по окончании срока моратория на строительство, введенного Израилем в прошлом году. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что обсудит дальнейшие действия палестинской стороны с лидерами арабских стран. Консультации намечены на 4 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Японии и Китая найти выход из дипломатического конфликта, вызванного арестом китайского капитана японскими пограничниками.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 27 сентября. На Северном Кавказе, как стало известно, сегодня задержан один из руководителей ингушской сети «Марата Кавказ» Иса Хашагульгов. Эксперты обсуждают ситуацию в северокавказском вооруженном подполье. Пищу для такого рода дискуссий дало обращение доку Умарова, в котором он возлагает ответственность за раскол в кавказском подполье на полевого командира Муханнада, который, как считается, представляет интересы Аль-Каиды на Северном Кавказе. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Док Умаров называет арабского командира Муханнада человеком, который сеет раздор среди сподвижников и пытается захватить власть на Северном Кавказе. Он организатор и начинатель раздора, говорит Умаров. Мне эти сигналы поступали с нашего Дагестанского фронта, от нашего брата Магаса. А сегодня он, Муханнад, призывает всех, чтобы они вышли из подчинения Амира Кавказа. Умаров напоминает, что именно Муханнад заявлял о том, как джихад в Ираке и Афганистане зашел в тупик, а захваченного российскими спецслужбами лидера ингушского подполья Магаса назвал нехорошим братом. Некоторые средства массовой информации называют Муханнада преемником погибших арабских эмиссаров на Северном Кавказе Хатаба и Абу Аль-Валида. По мнению обозревателя «Новой газеты» Ольги Бобровой, главной причиной видеообращений, которые док Умаров размещает последние два месяца в интернете, являются финансовые.
Раскол появился не только что, не только сегодня, а уже какое-то время назад. Я думаю, что то, что вот мы наблюдаем с начала августа, когда этот разлад уже просто принял публичную форму, развязка вот этого противостояния. А с чем оно связано? Я думаю, что прежде всего, конечно, с деньгами. Вопрос в том, кто будет контролировать, конечно, стоит острый. Вопрос в том, какие источники, скажем, финансирования считать, не считать адекватными. Док Умаров элементарно пытается остаться на деньгах. Есть люди, которые считают, что могут сами контролировать эти потоки.
По мнению члена правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, это способ обращения внутри сепаратистского подполья.
Эти обращения адресованы не столько к нам, сколько внутри этого самого подполья. Будут ли они распространять видео, если оно не предназначено было для широкого употребления? Очевидно, что не имея возможности пользоваться электронными средствами связи, сотовыми телефонами, интернетом, тем, что неплохо контролируется спецслужбами, подпольщики предпочитают связь курьерскую с подобными видеообращениями. Это такая форма диалога прежде всего внутри. Все это делает Эмират Кавказ структурой поневоле сетевой, а не иерархической. Трудно вести оперативное руководство, если твое распоряжение или твоя информация или твое слово в диалоге будет идти часы, а то и дни до твоего собеседника. Умаров не есть главный, а, наверное, первый среди равных. Именно эта сетевая структура и делает устойчивым подполье. Невозможно из знания отдельного участника подполья схватить всех остальных.
На прошедшей неделе док Умаров отстранил от командования сразу несколько влиятельных полевых командиров Асланбека Вадалова, Хусейна Гакаева и Тархана Газиева и заявил, что все трое подлежат шариатскому суду. Ситуацию комментирует эксперт центра Карнеги Алексей Малашенко.
Это не движение, это не иерархия. Есть, так сказать, общее какое-то направление, но не будет доку, будет еще кто-то. Все эти джамааты, которые есть и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, они, в общем-то, действуют достаточно автономно. То, что есть противоречия, это однозначно, потому что есть две позиции. Первая позиция – это сосредоточиться на проблемах Кавказа, ну, например, на чеченской независимости еще раз. А вторая – позиционировать себя как часть глобального джихада, там, Аль-Каида и все прочее. Вот тут, конечно, возникают какие-то противоречия и идеологические, кстати говоря, финансовые. Я могу допустить, что вот в этом расколе, вот в этих противоречиях сыграли роль самороссийские спецслужбы. А почему бы нет? А почему бы их не перессорить друг с другом? В принципе, я думаю, ситуация на Кавказе не изменится. На сегодняшний день, после ухода, не знаю, там, Басаева, Радоева и кого еще, до Кумарова, остался, ну, как вам сказать, наиболее пиарен. Когда говорят о том, что произошел взрыв, то первый вопрос, а кто за это несет ответственность? А до Кумарова за это взял ответственность. И у меня такое ощущение, что далеко не всегда то, что происходит, с ним связано. Потом ведь у него же фактически были конкуренты. И конкурентом был, я считаю, Саид Бурятский. Умаров, при всем том, что он сегодня наиболее известен благодаря СМИ, это не тот человек, который несет харизматические сам черты, как это было у Басаева. Поэтому, ну, хочется быть на первом месте, естественно, но я думаю, что он не глупый человек и прекрасно понимает, что отдавать приказы, вот этот полк направо, этот полк налево, он не в состоянии.
На прошлой неделе, за 3 дня до появления в сети обращения Умарова, президент Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с силовиками сказал, что главарь боевиков очередной раз разыграл комедию, уволив и предав шариатскому суду 3 своих сподвижников. Теперь они безработные, поэтому необходимо их найти, задержать и на вечные времена поставить на гособеспечение, пошутил Кадыров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Российскую телеакадемию из-за скандала на церемонии вручения премии ТЭФИ может покинуть один из ее основателей, первый президент телеакадемии Владимир Познер. Это реакция на историю, связанную с номинацией «За вклад в развитие отечественного телевидения». Решением академиков этот приз был присужден Манане Асламазян, бывшему руководителю компании «Интерньюз». Однако на церемонии предпочли не объявлять ни саму номинацию, ни лауреата, которая находится не в фаворе у российских властей. На теме работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Некрасивые ситуации на церемониях вручения премии ТЭФИ бывали и раньше. Однако нынешняя стала самой скандальной. Сначала от премии отказался автор документального фильма «Подстрочник» Олег Дорнман, а затем впервые за 16 лет существования профессиональной телевизионной премии не объявили лауреата в номинации «За вклад в развитие отечественного телевидения». Хотя то, что статуэтка Орфея присуждена главе фонда «Образованные медиа» Манане Асламазян, было известно, по крайней мере, самим академикам, которые и приняли это решение. Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева считает, что ситуация на церемонии вручения премии ТЭФИ не делает чести российской телеакадемии.
Я сразу же после церемонии подошла к господину Швыдкому и поинтересовалась, с чем это связано. Мне было сказано, что был выпущен пресс-релиз перед церемонией, и, в общем, известно, что этот приз получает Манана Асламазян, но вот из опасений того, что для Пятого канала это может составлять проблему, и им придется вырезать упоминание Манане Асламазян из церемонии, господин Швыдкой не сделал этого объявления в зале. То ли он перестраховался, то ли все-таки с кем-то посоветовался. Но в любом случае он с госпожой Асламазян виделся, он был накануне в Армении, она знала о том, что этот приз ей должен быть вручен. Все это не сильно симпатично.
То, что премии ТЭФИ академики решили отметить именно Манану Асламазян, вызвало одобрение телевизионщиков. Что же касается конфуза на церемонии, то многие считают, что нынешний президент Академии Михаил Швыдкой перестраховался. Телеакадемик Ирена Лесневская назвала это отрыжкой советской эпохи.
Это самоцензура. Вряд ли ему кто-то сверху это сказал. Нет, не думаю так. Я говорю, это он же чиновник, на всякий случай. С одной стороны, он очень радуется и принимает то, что произошло, и понимает. С другой стороны, на всякий случай обезопасить каналы Манану от этого, чтобы сверху окрика не было. Я говорю, это советская отрыжка.
Сама Манана Асламазян сказала, что не хотела бы, чтобы ситуация на церемонии стала яблоком раздора и причина выхода кого-либо из телеакадемии. Манана Асламазян имеет в виду Владимира Познера, написавшего в своем блоге о возможности такого шага.
Я получаю огромное количество поздравлений, очень этому рада, но мои все поздравления обращены тем, что вокруг этой премии довольно много публикаций и скандалов, и чего-то такого, чего я бы совершенно не хотела сказать. Я ни в коем случае не хочу, чтобы этот случай был причиной причиной выхода того, как это не было из Академии, потому что мне кажется, что Академия очень нужна. И в Академии всегда, несмотря на внутренние разногласия, несмотря на некоторые скандалы, которые были в процессе за эти 16 лет, все-таки побеждали сильные и серьезные работы. А ТЭФИ для всех, кто работает на телевидении, некий эталон качества.
В отличие от истории с номинацией за вклад в развитие отечественного телевидения, отказ от специальной премии ТЭФИ автора фильма «Подстрочник» был ожидаем. До сих пор Олег Дорман принял лишь премию телеобозревателей, отказавшись от других. Правда, на сей раз Дорман направил в адрес академиков письмо, которое было зачитано со сцены. Анна Качкаева считает, что режиссеру важно было быть услышанным.
Все-таки он сумел сказать все, что он хотел сказать. Во все предыдущие моменты его награждения он все-таки не писал этих писем. Но сейчас понял, что в конце концов будет церемония, это будет показано, и он сумеет обозначить свое отношение и к происходящему, и к сути телевизионного процесса. После церемонии все ходили вокруг продюсера Пятого канала и друг с другом обсуждали, ну что, покажут, не покажут? Или покажут, ну потому что вторая история скандальная уже не оставляла шансов. Если бы еще это не показали, то было бы уж совсем как-то неприлично. Это право режиссера не принять приз, тем более, что это не номинация, он не выставлялся и не номинировался, он не захотел получать из рук, в том числе людей, которые 11 лет не давали его фильму появиться перед публикой. И право академиков в зале выслушать неприятные слова. В письме есть главный пафос, который связан со зрителем. И Дорман не отделяет академиков от себя. Он только обращает внимание, что людям, которым доверена такая громадная власть, как телевидение, по крайней мере, должно хватать понимание для того, чтобы не работать на понижающую селекцию, не делать людей хуже, не делать их сбродом, а это означает не идти исключительно на поводу у денег, коммерческой логики, а еще думать и о том, что в людях можно пробуждать что-то приличное, и телевидение может быть и позитивным, и созидающим.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Новую динамику обсуждения судьбы Химкинского леса и вопросу о гражданской позиции мастеров культуры сообщило появление в интернет-ресурсе YouTube композиции певца Сергея Шнурова и художника Николая Копейкина. В этой песне без упоминания имен рок-музыканты, высказывающие критическое отношение к идее прокладки автотрассы из Москвы в Петербург через лес, обвиняются в желании заработать себе на горячей общественной теме дешевую популярность.
Они спели мне песню про Химкинский лес. Из последних известий я устрою замес про ментов-паразитов и про дьявольский мерз. Много тем не раскрытых, ну а сейчас про Химкинский лес. Химкинский лес. Покупайте билеты, братья, я последний певец демократии.
По композиции Сергея Шнурова говорит лидер группы «Телевизор» и участник концерта «В защиту Химкинского леса» Александр Барзыкин.
Все это выглядит как какая-то корпоративная заказушка. Это такой пасхаль, что ли, политический. Я не знаю, что на самом деле побудило написать. Но, насколько знаю, группа «Рубль», которую он возглавляет сейчас, очень плохо собирает людей. Может быть, это послужило эмоциональным толчком. В любом случае, это серенькая песня. И уж что касается упреков меркантильности, которые там заключены, не Сергею Шнурову их кому-либо делать. Кого он конкретно имел в виду в этой песне, могу только догадываться. Но в любом случае, это попытка переложить с больной головы на здоровую. То есть человек, видимо, не может себе представить искреннюю боль другого человека по поводу экологии, окружающей среды и политической ситуации. Для него, конечно, важнее присосаться к этому источнику корпоративных денег, чем заниматься отношениями в музыкальной корпоративной среде. Он выбрал другую корпорацию. В связи с этим произведением возникает интересная коллизия. Артем Троицкий, насколько я знаю, популяризировал творчество группы «Рубль» Сергея Шнурова в последнее время. Выдвигал его на премию «Степной волк». И художник, на основе картин которого снят видеоклип Копейкин, тоже является довольно близким другом Артема Троицкого. Вот мы все знаем мнение
Артема Троицкого по поводу Химкинского леса. Он был один из ведущих этого митинга, и вообще его взгляд на эти вещи известен. Конечно, уж никакой конъюнктуры во всей этой затее со стороны музыкантов не было. Люди бесплатно поехали, непонятно на какой митинг, где невозможно было даже сыграть. Шнуров — это формат такой, пиар-человек. Поэтому, когда внезапно он почувствовал какую-то новую, свежую струю антипиара в свой адрес, перестает быть модным глумиться, издеваться и ерничать, а вдруг становится модным выражать честно, открыто свое мнение, это угроза в том числе и для его пиара. Он так воспринимает жизнь. Тут такой формат человека выведен за последние 10 лет в России.
Говорил Александр Барзыкин, продюсер и рок-критика Артемия Троицкого. Мой звонок застал в Черногории.
Я не слышал эту песню и не видел этого видеоклипа. Другое дело, что видеоклип мне подробно описали, и более того, он весь построен на картинах моего близкого друга Коли Копейкина. Песню, естественно, мне тоже цитировали про какие-то проценты там и так далее. Так что какое-то впечатление я, конечно, для себя составил, но, с другой стороны, все-таки не слушая этого, мне трудно давать какие-то очень твердые оценки. То есть я не исключаю, скажем, что все это какая-то очень тонкая ирония со стороны Шнурова. Хотя мне кажется, что все-таки, скорее всего, тут дело не вполне тонкое, а скорее очень даже толстое, если иметь в виду какие-то шнуровские дивиденды как раз и проценты от этой самой акции.
Вы намекаете на то, что он так называемый корпоративный исполнитель?
Какие у Шнурова могут быть мотивации, я не знаю. Самое благородное из этих мотиваций – это просто устроить провокацию. Шнуров, конечно, человек, который любит провокации, причем я говорю о провокациях не в плохом, а в хорошем смысле этого слова. То есть он любит устраивать скандалы, он любит теребить общественную мораль и общественное мнение. Вот. Я считаю, что это очень хорошо, собственно говоря, во многом благодаря этому он и прославился. Так что, может быть, он захотел прославиться и таким образом. В этом случае я бы с ним просто поговорил бы по-дружески и по-приятельски, сказала бы ему, что, Сереж, провокация – это здорово, но надо как бы знать, где может быть предел и где желание спровоцировать уже выходит за рамки хорошего вкуса и вообще благородных человеческих поступков. Но, с другой стороны, может быть, что желание спровоцировать тут не было доминирующей мотивации, а в основном мотивации были гораздо более прозаические и, боюсь, даже корыстные. С одной стороны, сделать себе пиар, с другой стороны, как-то немного оттоптаться в конкуренте по цеху Юре Шевчуке. С третьей стороны, это же, конечно, самое неприятное предположение. Знаю Шнурова, знаю его глубокое лукавство, довольно, скажем так, противоречивое отношение в том, что касается тех же властей, корпораций, получаемых от них денег. В общем, я вполне допускаю, что он мог в данном случае стать исполнителем какого-то заказа.
Вы в том числе занимались организацией рок-концертов в защиту Химкинского леса. Как-то там группа «Рубль» звучали, вам не приходилось его, например, приглашать участвовать в такого рода акциях? Ведь известно, что вы вполне в дружеских отношениях стояли со Шнуровым и даже предлагали его на премии какие-то профессиональные.
Я, вообще говоря, с Сергеем Шнуровым состою, во-первых, не скажу, что в близких дружеских, но не со несомненно, в хороших приятельских отношениях. Во-вторых, действительно, по крайней мере, одно дело мы с ним в этом году провернули, а именно я на своем лейбле выпустил его последний альбом группы «Рубль», альбом под названием «Сдачи не надо». Так что в каком-то смысле, да, Шнуров – это мой клиент, и я после всей этой истории, в том числе, я совершенно не собираюсь объявлять его бездарью, сволочью, подонком и так далее. Шнуров Сергей, несомненно, интересный и талантливый парень. Хотя, разумеется, у людей талантливых и интересных случаются всякие малоаппетитные шатания, как то в данном случае. Каким-то акциям по защите Химкинского леса я его не привлекал. То есть я ему не звонил, и я даже не знаю, почему как-то его имя мне в голову не пришло, хотя я совершенно не исключаю, что мог бы ему и позвонить. Я думаю, что просто все это происходило в спешке, поэтому в основном фигурировали те музыканты, которые сами вызвались в этом деле участвовать. Вот Шнуров сам не вызывался вообще. Вот, и я, кстати говоря, зная его противоречивую, метущуюся натуру, вполне допускаю, что он сначала мог бы выступить в поддержку защиты Химкинского леса, а потом вдруг взять вот и то ли спьяну, ну а может быть и не спьяну, устроить вот такую дурацкую штуку. Да, я хотел еще одну вещь сказать, это касается Коли Копейкина. И вот это вот я боюсь уже как бы определенно некрасиво. Коля Копейкин — это наш со Шнуровым общий друг, а мой так и вообще очень близкий друг, это прекрасный питерский художник. Видеоклип построен на картинах Коли Копейкина, при том, что Копейкин, как мне рассказали мои знакомые питерские, был абсолютно не в курсе содержания этой песни. То есть он сам сейчас находится тоже за границей, в творческой командировке. Он сказал им, что ему звонил Шнуров или кто-то из его представителей, спросили просто, можно мы для видеоклипа твои картинки используем? Ну, Коля, в общем-то, парень простой и щедрый, и простодушный, сказал «да». При этом он, естественно, не знал о том, в каком контексте его картины будут использованы. И я думаю, что вот тут вот, конечно, Колю подставили довольно сильно, и мне за него очень обидно.
Говорил продюсер и рок-критик Артемий Троицкий. А вот как сам Сергей Шнуров в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской разъяснил, по каким причинам он сочинил песню «Химкинский лес» и кого именно имел в ней в виду.
Почему вам пришла в голову идея сделать такой клип?
Я не знаю, просто родилась такая песня, да и все. Это как-то в моей голове сложилось.
А вы действительно считаете защитников «Химкинского леса» такими неискренними и корыстными?
Нет, дело в том, что «Химкинский лес» — это идиоматическое выражение в этой песне. И фактически к тому реальному химкинскому лесу не имеет никакого отношения. Ну, песня, да, собственно говоря, скорее всего, про искренность, да. Потом, это может быть песня также адресована, там, не знаю. Это песня и про Африку, про детей Африки. Ну, про все про это.
Как же тогда участники того концерта в защиту Химкинского леса приняли песню на свой счет?
Что же делать? Я не знаю, на самом деле в песне все сказано, да, дополнительные комментарии, они будут сужать поле интерпретации того, что там происходит. Там много, на самом деле, пластов и слоев про то, что политическое любое заявление не обязательно представляет себе великую художественную ценность. Но у нас в стране вот так вот наоборот.
А вы собираетесь и дальше продолжать линию этой песни?
Я не знаю, дело в том, что это вот как-то, ну, так само собой получилось, поэтому что там будет, я не знаю. Вообще вещь получилась изящная.
А вы не боитесь, что некоторые музыканты на вас обидятся, расценят это как политический донос, что ваш корпоративный имидж пострадает?
Я не знаю, а на что там обижаться? Песню я боюсь заметить, я говорю про себя, да? Вот как раз поймите, что песня спета мной, да, что тоже интересно.
Сергей, вы уже знаете о реакции на эту песню?
Нет, не знаю. Я, честно говоря, не особенно пользуюсь интернетом, думаю, я его отключил. Я вообще был на гастролях. В тот момент, когда... Не, ну мне говорят, что там какое-то бешеное количество просмотров. Ну да, что, что-то говорят по поводу того, что кем-то это воспринимается как некий политический заказ. Но у нас же, собственно говоря, почему-то либо обязательно это агенты влияния Америки, да, либо политический заказ Кремля. Других вообще вариантов русский народ не видит. Чуть повторюсь, вещь изящная. Если бы это было бы как-то грубо, не своевременно, не остроумно, я бы сказал, что это полное. Это, конечно, ерунда.
Не получается ли, что это выпад и против Артемия Троицкого, который к вам вообще-то благоволит?
Можно и так посмотреть, но как угодно можно. Это и есть самая настоящая демократия, да? Тогда есть разные точки зрения. И та, которая другая, она не обязательно плохая, да? Или хорошая. Она просто другая.
Как узнают все люди про наш Химкинский лес, тогда счастье всем будет и добро до небес. Да и я не в накладе, получаю процент и живу в шоколаде. Звонко капает цент. Кап, 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 кап. Химкинский лес. Покупайте билеты, братья, последний билет с демократией. Химкинский
лес. Прокомментировать общественный смысл дискуссии рок-музыкантов я попросил редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова.
Я не исключаю, что Шнур вполне искренен, что он так думает. Для Шнура всегда же было главное поиграть в эпатаж. Ну, то есть, и даже вполне эпатировать. Тут он так вполне эпатажно выступил. Я не вижу в этом никаких оснований для конспирологических версий в его клипе.
А что вы имеете в виду под конспирологическими версиями? Какие они вообще могут быть?
Ну, в социальных сетях пошли разговоры о том, что это заказали Шнуру кто-то, что-то для чего-то, чтобы как-то дискредитировать защитников Химкинского леса. Я думаю, что это достаточно далеко от истины. То, что противники защитников Химкинского леса, такая сложная у нас получается конструкция, с удовольствием тиражируют этот клип, ну как, они нашли некое воплощение своих предположений о том, как что должно быть.
Но у вас есть своя версия, почему эта дискуссия началась именно вокруг рок-музыки? Почему именно они оказались самым активным отрядом российских мастеров культуры, кто оказался не безразличен к социальной проблематике?
Ну, вообще, рок изначально это был формой протеста. У нас, на самом деле, перестройка началась в том числе и с открытых рок-концертов. А потом рок стал сам для себя, но я скажу так, что для русского рока с его большим упором на текст, чем на музыку, социальная составляющая вполне естественна. Мне симпатично то, что они высказывают свою позицию по определенному поводу. Это часть жизни. Рок-музыка – это часть общества. Это рок-музыканты живут в этом обществе. Если никого не смущает, что группа Алиса и Константин Кинчев выступают с вполне националистическими композициями, если не, ну, то, конечно же, не должно смущать то, что Шевчук, Барзыкин и другие музыканты выступают в пользу защитников Химкинского леса. И также не должно смущать, что Шнур над этим слегка издевает. Каждый имеет право на выражение собственного мнения.
Вы ждете продолжения этой дискуссии?
Я не думаю, что Шевчук будет отвечать Шнуру. Мне кажется, что эта дискуссия как-то продлится по-другому. Кстати, я не могу исключать, что произойдет момент, когда Шнур тот же напишет что-нибудь глубоко такое протестное. А завтра может найтись другой исполнитель, молодой, о котором мы еще не знаем, который решит издеваться над Шнуром. Это признак такой легкой нормализации общества. Никого ж не смущало, когда рок-музыканты принимали ордена за защиту Белого дома. А никого не смущало активное участие рок-музыкантов в предвыборных турне. Ну, это тоже часть жизни. И далеко не факт, что многие из них делали это исключительно за деньги, а не потому, что им нравилась та или иная позиция. Они все очень недавно, что называется, вышли из народа, потому что гранды такого мирового рока, они уже десятилетиями миллионеры.
Ну, вон Бон, это миллионер миллионера, как активно поддержал и Химкинский лес, и Шевчук на сцене.
Я не говорю о том, что эти миллионеры не участвуют в общественной жизни, да, что большая часть музыкантов западных вполне социально активна. Для русского рока это еще более естественно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, были рок-музыканты Сергей Шнуров, Александр Барзыкин, журналист и политолог Глеб Черкасов и рок-критик Артемий Троицкий. Песня «Химкинский лес» оживила дискуссию об общественной позиции мастеров искусств. Вот так обстояли дела. В понедельник, 27 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, а на сайте «Радио Свободы» на моей авторской странице мы можем подводить итоги дня все 24 часа в сутки. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир».